Ленинградское радио начинает свои передачи.
Вы слушаете радио «Петербург».
100 лет в эфире.
Дикторы Ленинградского радио. Дикторы Ленинградского радио были голосом нашего города. И голос этот звучал всегда бодро, спокойно, уверенно. В студиях Дома радио у микрофона они сменяли друг друга. Получив новый прогноз погоды, свежий выпуск новостей, объявляли концертные номера, читали программы передач. Ленинградская дикторская школа была эталоном мастерства, эталоном правильной, красивой русской речи. Просто слушая радио, люди приобщались и воспринимали, впитывали культуру речи. Доверие к радио было огромным. Невозможно было и мысли допустить, что диктор ошибся, сделал неправильное ударение или исказил фамилию, или географическое название, хотя и то, и другое подчас вызывает немалые трудности. Но дикторов радио отличала прежде всего огромная ответственность за каждое сказанное слово. Сегодня мы вспоминаем тех, кто работал у микрофона и составлял ядро Ленинградской дикторской школы. Это Ростислав Широких, Алла Максимова, Регина Кубасова, Геннадий Воробьев, Вадим Чернявский, Александр Алексеев, Николай Болоцкий, Галина Колосова, Марина Корнилова. Их голоса звучали в радиоэфире, их имена повторялись, завершая выпуск новостей. С новостями вас познакомил диктор или просто читал диктор. Дикторы Ленинградского радио были, вне всякого сомнения, людьми особенными. Что их отличало? Они были людьми высокоорганизованными, обладали широкой эрудицией, и все были беззаветно преданы своему делу, своей нелегкой профессии. Ну и, конечно, все они обладали красивыми голосами. Работа в эфире требовала дисциплины, выдержки, находчивости и, как сегодня говорят работодатели, стрессоустойчивости. Стать диктором радио было крайне сложно, ведь весь необходимый набор качеств и грамотная речь, и приятный голос, красивый тембр, отличная реакция и способность справляться с неожиданными ситуациями – все это было уделом немногих. Да. Ленинградское радио было эталоном красивой русской речи, и ее несли в эфир дикторы. Как важно было найти правильную интонацию, чтобы просто сказать «доброе утро» или «добрый вечер», справиться с трудными названиями, не ошибиться и до секунд рассчитать эфирное время, звучать бодро, даже если уже далеко за полночь. Дикторы читали новости, программы передач, объявления, сообщали прогноз погоды весь радиодень с 6 утра до часу ночи. А еще они вели концерты, радиоспектакли. И, конечно, дикторы с удовольствием читали в эфире художественную прозу. Ведь все они были актерами. Так появилась передача «Читают дикторы Ленинградского радио». Читали дикторы то, что любили, делились своими эмоциями, радостью и размышлениями над прочитанным. Ведь в своей дикторской работе они должны были быть нейтральными, не выражать особых эмоций, проявлять сдержанность. А в литературных чтениях они могли полностью проявить свою творческую индивидуальность. И сегодня в фондах нашего радио хранится огромный пласт литературных записей, сделанных в разные годы дикторами Ленинградского радио. На протяжении многих лет главой дикторской ленинградской школы был Ростислав Широких, или, как все его звали, Слава Широких, несмотря на то, что был он уже народным артистом Российской Федерации. Он пришел на радио, уже поработав в театре. И его появление на сцене БДТ было встречено с радостью и зрителями, и коллегами. Но судьба привела его на радио. И сегодня трудно представить историю Дома радио без него. Его колоритная фигура, неспешная походка, добрый юмор словно стали неотъемлемой частью и каким-то важным нервом жизни радио на протяжении не одного десятка лет. 4 десятилетия он проработал в студиях радио, и все самые ответственные, самые значимые передачи и трансляции вел именно он, Ростислав Широких. Все, кто его знал или хотя бы один раз встречался с ним, помнили его всю жизнь. Фамилия его странно соответствовала его характеру. О таких говорят: человек широкой души, обаятельный бесконечно, талантливый, щедрый, с проницательными умными глазами, открытый и добросердечный, шутник и весельчак. Природа одарила его сполна. Харизма его была велика. Он притягивал к себе взгляды, к нему тянулись люди, и почему-то именно с ним, казалось, можно было обсудить все на свете. Была в нем большая, добрая сила, человечность и глубина. Но мог быть он и взыскательным, когда дело касалось профессиональных вопросов. Ростислав Широких вел все официальные городские мероприятия, которые транслировались по радио. Город слышал его с трибун Дворцовой площади. Во время праздничных демонстраций 1 мая и 7 ноября в памятные военные даты его голос звучал на Пискаревском мемориальном кладбище. Он проникновенно читал военные стихи Бергольц и Симонова и с необыкновенной теплотой объявлял название своей любимой передачи, которую вел много лет подряд «Вам, ветераны». На Пискаревке всегда волновался. И это было волнение не профессиональное, а человеческое, потому что сам он был ленинградским мальчишкой военного поколения. Тушил зажигалки на крышах домов, ходил в школу, жил в промерзшей квартире. Вырос без матери, воспитывал его отец, который работал инженером. В фондах Дома радио сохранилось интервью, которое записала с Ростиславом Широких журналист Марина Петрова.
Я должна сознаться, что это всегда непросто готовить передачу о своем коллеге, о своем товарище, с которым ты работал рядом много лет. Не все ведь можно выразить словами. И всегда сомневаешься, что что-то сказано не так. Но сегодня нас выручит тот, кому эта передача посвящена. И мне выпало счастье брать у него интервью. Оно вылилось тогда в откровенный и серьезный разговор о жизни. Разговор, который, мне кажется, раскрывал нашего товарища лучше, чем могут раскрыть его сегодня все наши рассказы о нем. И мы просто дополним ту запись своими воспоминаниями. Магнитофонная пленка стоит на аппарате, и, кажется, сидит рядом у микрофона Слава Широких. Большой, сильный, посидевший, но неизменно красивый. Правда, непривычно волнуется перед предстоящей ему исповедью, как волновался он тогда, в 1986 году.
Я помню, радио поразило меня еще в детстве. Я мальчишкой брал ведро, совал туда голову. Мне нравилось, что голос в ведре звучал гулко и низко, невозможно красиво. А потом мы с приятелями изобрели свое радио. Но это в то время многие мальчишки этим увлекались. Мы жили на канале Грибоедова. И вот бывало, с мальчишками свяжем два спичных коробка нитками через мост, через канал Грибоедова. Разойдемся по разные стороны канала и начинаем переговоры. А коробок вместо микрофона слышно было.
Неужели слышали друг друга?
Совершенно точно. Или, может быть, нам казалось, что да. Может быть, потому что в детстве вообще люди легче слышат друг друга.
Ну, я думаю, вам на плохую слышимость обижаться не приходится.
О, нет, я не о себе. И все-таки, конечно, между детством и радио было еще очень многое. Вы знаете, когда началась блокада, мне было всего 15 лет, мы жили до войны с отцом вдвоем. Его, конечно, призвали в армию сразу же в 41-м году. Он был инженер, стал военным инженером. И его отправили на строительство оборонных сооружений. Но в то время говорили оборонительных сооружений. А я остался в Ленинграде один. Сначала ничего вроде, в школу ходил. Ну, трудно было одному, хотелось в коллектив. Дежурили мы в школе. Там бригады такие создавались. Так вот я был на крыше дежурил, зажигалки тушили. Но потом холод, голод, все хуже и хуже. Вот та зима осталась в моей памяти на всю жизнь. Несколько лет назад я прочитал блокадную книгу Гранина и Адамовича. Один из героев этой книги, вы помните, Юра Рябинкин, такой же, как я тогда, блокадный подросток. И вот каждый раз, когда я раскрываю эту книгу, перечитываю строчки Юриного дневника, мне кажется, что все это написано и обо мне.
К счастью, судьба 15-летнего Славы Широких тогда, в 41-м блокадном, была более счастливой, чем судьба юного героя Даниила Гранина.
Да, я уже лежал, так же, как Юра, голодный, ослаб, один в квартире. И вдруг звонок в дверь. Я буквально дополз до двери. Кто, спрашиваю? Слава Широких здесь живет. Я к нему от отца, мужской голос. А у меня нет сил крюк на дверях открыть. Вы знаете, в старых домах вот были такие большие крюки.
Между двумя дверьми, да?
Да-да-да, не такие вот замки, как сейчас. Так вот, этот крюк я как-то плечом еще поднял, а за дверью летчик смотрит на меня и слова сказать не может. Позвал кого-то там снизу, подхватили меня на руки, одели и в машину. Привезли на аэродром, оттуда на самолете в Вологду, папа там был. Вот так спасли. В Вологде я пробыл сравнительно недолго, но город этот Вологда тоже стал какой-то вехой в моей жизни. 1942 год, мне уже 16, и вот я становлюсь артистом Вологодского областного драматического театра. Вот вы смотрите удивленно, каким образом.
Да,
очень просто. Все артисты, взрослые мужчины на фронте, а театр работает, и играть в спектаклях кому-то надо, а меня в армию не берут, молод, зато я могу работать. А я высокий такой, рослый был. К тому же в театре...
И остались.
Да, и до сих пор пока. А в театре, к тому же, рабочая карточка. А главный режиссер театра, заслуженный деятель искусства Алексей Ефимович Ларионов, становится моим первым учителем в студии при Вологодском театре. Колоритный был такой артист и человек, большой такой. А через год я уже на Балтике в морской авиации. Правда, до этого учился в военно-морском авиационно-техническом училище. И вот я на Балтике, ранение, после госпиталя Тихоокеанский флот. Туда меня распределили. И вот только после войны вспомнил я о своих давних увлечениях, так сказать, искусством. Это во Владивостоке было. Ну, еще на Дальнем Востоке сначала была самодеятельность, потом флотский ансамбль, ансамбль песни и пляски Тихоокеанского флота. Учился в студии Приморского краевого театра имени Горького. Потом в театре Тихоокеанского флота. Ну, а в Питер тянуло. Ну, и, наконец, демобилизация. Ну, и скорее к родным пенатам в Ленинград.
Но ведь и в Ленинграде сначала тоже был театр.
Да.
Большой драматический имени Горького.
Да, хорошее время было. И встретился я там с прекрасными актерами. Еленой Маврикиевной Грановской, Василием Яковлевичем Сафроновым, с Лариковым Александром Иосифовичем, Ольгой Георгиевной Казика, с Капеляном, со Стрижельщиком Владиславом Игнатьевичем. Очень много для меня сделал. Кстати, я первый спектакль с ним играл роль, как у нас говорят, в очередь. Это был «Флаг адмирала» по пьесе Штейна. Так что тоже флотская тематика. Ну, а потом играл в спектакле «Снегурочка». Ну, сначала мне распределили, у нас говорят, в учебном плане роль Бериндея. А мне-то всего-то было очень мало лет, и я очень удивлялся, что я должен играть пожилого человека. Но пока я репетировал эту роль, мне поручили роль Бирюча. Есть там два таких персонажа в «Снегурочке». Первый Бирюч и второй Бирюч. Ну, Бирюч — это, читай, глашатый.
Сказочный диктор.
Да-да, что-то вроде этого. И вот один из нас, тенор Юрий Соловов, артист, изображает, значит, эту роль так. «Слушайте, послушайте, слободские бериндеи!» И после этого я, значит, «Слушайте, послушайте, слободские бериндеи!»
Вот,
и тут контраст, и сразу аплодисменты в театре было очень приятно. Это первые, может быть, аплодисменты были в моей жизни. Ну, и, видимо, кто-то из работников радио услышал меня. Тогда в театре стали приглашать читать у микрофона. Потом на конкурс пригласили, конкурс дикторов. Я прошел его успешно, но театр Горького не бросал.
То есть работали параллельно?
Ну, как сказать, в режиме двойной нагрузки. Утром с 6 утра на радио. «Доброе утро, товарищи». Потом, значит, где-то 10:30-11 театр, репетиция. Потом после 3 опять на студию в радио. А вечером спектакль.
Наверное, только в 20 лет можно такое выдержать. И то, если любишь, если увлечен своим занятием. И все же служить двум богам, двум музам в данном случае, нельзя было долго. И выбор был сделан. 1951 год. Ростислав Широких, диктор Ленинградского радио. И, по его собственному признанию, жизнь ни разу не дала ему повод пожалеть о таком решении. В доме радио на Манежной площади он нашел любимое дело – коллектив учителей, владевших замечательной школой дикторского искусства.
Широких был прекрасным чтецом, и это отмечал главный диктор страны Юрий Левитан. К сожалению, не так много времени оставалось у него на записи в студии, но до сих пор памятно многим, как замечательно прочел он рассказ Юрия Казакова «Арктур. Гончий пес». Как удивительно читал он стихи Вадима Шефнера, Глеба Пагирева, Акуджавы.
Так все же мы вернулись в Ленинград. А нужно было обойти полмира, начать отсюда и прийти назад, и вновь увидеть все, что сердцу мило. В одно сошлись дороги и мечты, и можно постоять у парапета, пока в тумане плавают мосты, чуть тронутые красками рассвета. А утро, вдруг поднявшись из волны, нас на пороге дома повстречало гудками петроградской стороны, дымками пароходов у причала. Опять идем вдоль улиц над водой, и в небе, словно в силу чародейства, внезапно возникает золотой, зажженный солнцем шпиль Адмиралтейства. Зимой с боями за город уйдя, разлуку мы острее переживали, когда за сеткой снега и дождя далекий шпиль, вглядевшись, узнавали. Не только по нему, по одному, всегда б я отыскал к тебе дорогу, всегда пришел бы к дому твоему, нашел бы путь к заветному порогу. Но мы в свой дом пришли не напрямки, и в памяти остались дни прорыва, и мертвые немецкие стрелки на побережье Финского залива. И нужно было многое пройти, чтобы, наконец, в минуту нашей встречи, в последний день солдатского пути, обнять твои рыдающие плечи. Мне нравится осенний летний сад в погожий день, когда уже тревожит начавшийся недавно листопад, и равнодушной быть душа не может. Кленовых листьев небольшой букет не только этой девочке отрада. В сквозных аллеях тишина и свет, шуршащих листьев влажная прохлада, а листья оторвутся и висят. Порой настолько их полет неспешен, что кажется тебе, весь этот сад парит, на нитях солнечных подвешен. Но как-то вдруг за нитью рвется нить, закружит вихрь густой и золотистый, и хочется навеки сохранить весь этот мир доверчивый и чистый. Да, я в детстве любил провожать корабли, уплывающие на закат, с побережья, где желтые дюны легли, где шершавые сосны шумят. Много лет, много зим с той поры протекло, много мест повидать я успел. Не по здешнему солнце мне спину пекло, не по здешнему ветер гудел. Далеко увозили меня поезда, уносили меня корабли, но душой не уйти, не уплыть никуда от своей ленинградской земли, где в тумане виднеются шпили вдали, где косматые сосны шумят, где я в детстве любил провожать корабли, уплывающие на закат. Да, много примет у начала осени, но есть среди них одна, самая, пожалуй, верная для наших широт. Бывает, еще конец июля, еще салютуют сиреневыми пиками придорожные караулы заросли иван-чая, а взгляд нет-нет, да и задержится на этой уже неопровержимой примете будущей осени. Вдруг залевших гроздьях рябины. Пока они были зелеными, сливались с листьями, казалось, и не будет ни одной красной ягоды северного винограда, главного корма дроздов и снегирей. Но вот проявились на зеленом фоне крупные, сытые, каждая чуть ли не шиповник ягоды. Оказывается, урожай отменный. Дерево просто затаило его до поры. Значит, если старинная примета сбудется, быть нынешней зиме суровой. Добрая природа не зря припасает еду для птиц. С каждым днем наливаются гроздья, гнутся под их тяжестью тонкие ветки. Если у вас под окнами растет рябина, взгляните на нее после дождя. Резные мокрые листья поникли или повернулись к земле. Зато блестящие праздничные кисти еще ярче зародились от собственной красоты. Светят сквозь зелень так, что вокруг кажется светлее. А знакомая рябинка у дома напротив вообще вырядилась, как новогодняя елка. за что зовут ее Кудрявой. Разве что за белые июньские шапки цветов на ее ветвях. Недолог тот праздник цветения. От белой шапки до рубиновой грозди чуть больше месяца. И не потому ли почти всегда образ рябины связывают с грустью, разлукой, осенью? Порой навевает рябина о том, что уходит тепло, что еще одно лето стало воспоминанием, что не сбылись весенне-летние ожидания. Ну что ж, может, сбудутся осенью или зимой, когда в сером низком небе закружит снег и подуют северные ветры, мы еще вспомним эти последние дни прошедшего лета. И первые еще зеленые осенние дни. Вспомним их красоту и невозвратимость. Так что будем ценить их сегодня, сейчас. И впитывать мудрость и оптимизм природы, ее вечного круговорота. Будем учиться у нее терпеливо ждать. Зимой – лето, осенью – весны. В конце концов, разве вся наша жизнь не ожидание? Ах, эта красная рябина!
«Я хочу нести людям радость» – таким был его девиз. Мастерству у него учились многие. Авторитет его был велик. Дом радио был его обителью. В его огромных коридорах осанистая, внушительная фигура Широких была какой-то неотъемлемой частью всего дома радио. Он был одним из атлантов, который поддерживал его купол. И его голос приятно рокотал в коридорах, в дикторской, в библиотеке. И он воспитал целое поколение дикторов. Сегодня у нас в студии Александр Алексеев. Он тоже прошел школу Ростислава Широких и много-много лет проработал диктором Ленинградского радио. Александр Петрович, вам слово.
Ну, что я могу сказать о великом Ростиславе Александровиче Широких? Если бы не было его Широких, я бы не работал на Ленинградском радио. Я работал бы на телевидении ленинградском. Было так. Был конкурс. Меня берут, Широких меня забирают к себе в дикторскую группу. Руководитель телерадиокомпании говорит в сердцах Широких: «Ты всех хороших забираешь себе на радио. А что мы будем делать с телевидением?» Ну, мы не будем, конечно, о телевидении говорить. Там тоже было все нормально, тем более там даже работала супруга Ростислава Александровича, Нелли Широких, тоже очень неплохой диктор. Но то, что Широких меня взял с распростертыми объятиями, и я ему был благодарен за это всю жизнь, и отношения у нас были прекрасные, потому что это был прекрасный человек, это вот уже не отменить. Все, что он делал, ну, с такой человеческой душой. Если бы не он, может быть, и мой характер был бы другим. Ростислав Александрович – это, конечно, фигура, которую нельзя забывать.
Александр Петрович, именно Ростислав Широких заразил вас вот этой огромной любовью к радио и вот к этой дикторской работе на радио.
Да, конечно, конечно. Именно он, никто иной. Хотя окружение было тоже профессиональное. Но именно Ростислав Александрович почему-то ко мне относился с особым вниманием.
Работа диктора – это соответствующий образ жизни. Это надо очень любить, это дело, чтобы посвятить ему вот, ну, все свое время.
Ну, конечно, тем более, что мне работать со словом было очень приятно. Я с детства, можно сказать, что с колыбели был воспитан на радио. Но тогда я не различал, московское это радио или петербургское радио. Я слышал прекрасные голоса дикторов. И то, что я попал на радио, и то, что Ростислав Александрович меня взял, это говорит о том, что во мне внутри уже была вот эта...
Основа.
Основа, конечно. Основа того, что мне нравилось, что мне нравилось читать, мне нравилось то, что люди меня слушали, люди писали хорошие письма.
Все-таки вот работа диктора – это творчество или не совсем?
Наверное, есть тут и творчество, ну и есть, конечно, желание сделать так, чтобы люди были довольны. То, что читает диктор, хорошо поставленным голосом, четко произносящим слова, который не делает ошибок. И недаром Климент Ворошилов, это известный политический деятель, сказал в свое время, что дикторы – это особая каста, и к ней надо относиться, ну, не так, как, например, к другим категориям граждан. Поэтому у дикторов, вы знаете, и отпуск был достаточно солидный, и вообще отношение к дикторам было очень, так сказать, хорошее. Они были в привилегированном положении, я могу об этом сказать. Вот, отношение хорошее, руководство любило.
Но это была элита, действительно элита.
Конечно,
во всех отношениях. И потом стоит отметить, что огромную воспитательную и просветительскую работу вело радио, и дикторы были проводниками в мир культуры, литературы, музыки. И люди, слушая радиопередачи, повышали свой, как говорится, культурный уровень.
Да, конечно. Но я хочу еще сказать, что в дикторах есть еще и такая, ну, может быть, она незаметная, но политическая основа. Ведь из чего складывается государство? Территория, общая судьба и язык. Вот если язык, на котором говорят люди, чистый русский, ну, скажем, в нашем случае, то это объединяет. Недаром мы видим, как в других странах специально делают таким образом, чтобы русский язык выбросить из лексикона, чтобы его не было, чтобы его забыли.
Поэтому... Наверное, на ваше дикторское ухо особенно вас ранит все то, что вы слышите сейчас в интернет-роликах, с телеэфира.
Да, конечно, конечно, это естественно. Вот то, что происходит сейчас, это очень печально. Но я могу сказать, что все равно правда восторжествует, и русская речь, как русская литература, как русская музыка, она будет всегда существовать и радовать сердца всего человечества. Ну, а русская речь, о ней сказано многое. То, что уже не взять и не отнять. Самое, что ни на есть, то лучше – это русская речь.
Александр Ильич, и все-таки что было у вас самым-самым любимым в вашей работе? Вы и новости читали, и литературные передачи записывали, и концерты вели, и трансляции. А вот что все-таки было самым-самым-самым?
Ну, трудно сказать. Работа мне нравилась. Мне нравилось быть пунктуальным. Мне нравилось никогда не опаздывать. Вся жизнь строилась у меня именно на этом.
Военные, да, были? Да.
Тем более, что действительно, она и требовала это. Опоздать нельзя.
Александр Ильич, ну вы считаете себя учеником Ростислава Широких? Вот шла все-таки какая-то традиция, была преемственность.
Да, конечно, потому что Ростислав Александрович ко мне так хорошо относился, и он мне всегда помогал в каких-то нюансах, ну, тонких нюансах, вот, которые знал только великий профессионал. Поэтому мне было с ним очень хорошо, и он тоже был доволен, что я прислушиваюсь к его советам, и у нас была очень большая с ним связь, дружба, вот, отличные отношения. Поэтому я могу сказать, что, конечно, он огромное влияние на меня оказал, как никто другой. Хотя рядом со мной работали очень достойные люди, но то, что Ростислав Александрович сделал, конечно, это надо памятник ставить, потому что таких людей сейчас нет, а были. Вот даже с Левитаном я встречался. Уникальный человек, уникальнейший человек. Он приезжал в Ленинград. Вот. Мы тут познакомились. А потом меня отправили повышать квалификацию в Москву. Я с ним встретился в столовой, и он меня узнал. Это о чем говорит? Человек такой величины, которого Гитлер хотел за язык повесить на Красной площади, меня узнают в столовой, приветствует. И это дорогого стоит. Наверное, конечно, он понимал, что я тоже диктор. Ну, не Широких, не Левитан, но где-то на уровне. Так что вот так.
Это, конечно, совершенно особенные отношения связывали профессионалов, правда? И вот атмосфера в дикторской, я помню, она всегда была какой-то приподнятой, радостной, веселой. Вот с чем это было связано? С тем, что дикторы не должны были звучать как-то уныло, депрессивно, а ведь до часу ночи шло вещание, и записи-то не было. Дикторы всегда выходили в прямой эфир. Как удавалось быть в тонусе? Хотя ведь концерты иногда объявляли уже и в такое позднее время, да, уже около часа ночи иногда закрывались только передачи, и нужно было тоже найти в себе силы сказать «спокойной ночи», очень красиво и доброжелательно.
Ну, я не знаю, вот ориентируясь на мое состояние, мне так нравилась работа, что ни усталость, там какая-то проблемы жизненные не мешали. Мне нравилось делать так, чтобы людям, которые меня слушают, а они слушали в то время особенно, чтобы им было приятно. И я чувствовал, что им приятно. Я говорю, что когда писали письма, ну, они писали хорошо очень.
Дикторов любили и узнавали на улице. И вот вы сказали, что Широких оказал на вас огромное влияние, но мне кажется, он на всех оказал влияние. И вот это дикторское ваше сообщество, оно было, конечно, уникальным. Да, уникальным таким профессиональным сообществом. Александр Петрович, вот если вспомнить коллег, кто вспоминается?
Ну, мне вспоминается, конечно, больше всего, ну, кроме Ростислава Александровича, это Максимова Алла, да. Для меня она остается вот девушкой. Вот она какая-то была всегда молодой.
Да, удивительно. Да. И молодой, и красивый.
И красивый, да. Не то, что красивый внешне, да, красивый внешне, внутренний. Красота в ней была такая, что я о ней вспоминаю постоянно.
Но она была выпускницей школы-студии МХАТ, а начинала она в университетском театре вместе с Горбачевым и с Иваном Краско. И, конечно, наверное, могла стать и актрисой замечательной.
Я думаю, что, конечно, такой человек, как Алла Максимова, могла стать и артисткой хорошей, но то, что вот она была рядом, вот со мной была рядом, конечно, это так было приятно, так было хорошо. Ее отношение было такое, какое-то заботливое, такое мягкое. Так она располагала к себе. Она никогда не позволяла себе что-то вот какую-то сказать, ну, неприятную вещь. Если она что-то говорила, она всегда говорила с добротой. Поэтому я об Алле Максимовой могу говорить только хорошие слова. Вот противоположность. Ростислав Александрович и Алла Максимова. Женщина, мужчина. По-разному они, так сказать, себя проявляли. Но вот эта разность никак не умаляет их профессиональный творческий подход к работе диктором. Это просто что-то невероятное. Разные люди, разные направления. И в то же время это невероятное сокровище для нашего вот тогдашнего ленинградского радио.
Я думаю, что и те записи, которые сделали они за годы своей работы, литературные записи, они должны и сегодня звучать, и радовать, и показывать вот этот уровень. Потому что, конечно, удивительное в ней было и мастерство, и изящество, и высочайший уровень культуры.
Да, да, именно это. И еще, надо сказать, петербургское чувство, которое, ну, присуще только нашим, вот, в то время ленинградцам.
Какая-то вот особая интеллигентность какая-то. Да,
да, Да, деликатность. Так, да, да. И не только потому, что вот у нас поребрик там в Москве как-то по-другому, а именно в подаче.
Вот был
в
вот
общении,
этот стиль,
да,
особый ленинградский стиль какой-то,
да,
правда?
Да, да, да. Вот это общение с человеком, которого ты не видишь, но ты чувствуешь, что он тебя слушает, он ждет тебя, он хочет узнать что-то. И таким образом, чтобы это радовало душу слушателя. И это было именно так. Поэтому радио, особенно ленинградское радио, оно исторически самое, что ни на есть, глубокое по своему содержанию.
Значимое, значимое. Да,
да. Очень, очень значимое.
А вот, Александр Ильич, вы в студии один, с микрофоном, а общаетесь, ну, по тем временам, с миллионами людей, да? И ведь эта связь, она как-то ощущалась с людьми. И поэтому и была обратная связь, да? Люди ведь откликались и благодарили вас. Чувствовали вот эту обратную связь со слушателем?
Ну, конечно, конечно. Вот отдел писем, который у нас существовал, конечно, приходили письма. Приходили, конечно, и разные письма в отношении...
Ну, и письма разные, люди да. разные, ситуации разные,
да,
поэтому,
да,
конечно.
Да, да, да. Но то, что люди, во всяком случае, меня никогда не ругали, это уже говорит о том, что, наверное, я пришелся ко двору. Потому что работа мне нравилась. Я отдавал этой работе жизнь. Я отдавал все, что у меня есть хорошего. Ну, наверное, хорошее было. Все-таки я не такой плохой оказался и в последующих периодах жизни. Вот. Это чувствуется. Если человек внутри имеет что-то такое нормальное, то это чувствуется. А если люди чувствуют, они тянутся к этому. И поэтому слушают. Вот, не выключают.
А вот
как
удивительно,
сейчас.
Удивительно, насколько много о человеке говорит его голос.
Надо сказать, что голос...
отражает, вот, ну, наверное, часть души открывает.
Да, по голосу можно определить качество человека. Это точно, совершенно.
Никакой, удивительно, правда?
Никакой подлец не сможет сделать свой голос таким, чтобы ему верили. Потому что вот. Он будет стараться что-то делать, быть хорошеньким, но это неестественно. Голос должен звучать естественно. И вот то, что есть в душе у человека, оно и должно проявляться. Только в этом случае люди будут слушать.
Александр Ильич, вот как вам кажется, с какими словами можно было бы обратиться сегодня к тем, кто работает у микрофона в разных ипостасях? Пусть даже у себя дома записывает что-то на компьютер, записывает какие-то ролики. Но ведь это бесконечное, неистребимое совершенно желание в людях общаться, да, как-то проявлять себя в аудиоформате. Вот, конечно, высочайшая была вершина – это мастерство дикторское, мастерство людей, которые у микрофона работали на радио. Но вот сегодня тем, кто работает как может, да, вот что бы вы могли сказать? Ведь за вашими плечами десятилетия работы у микрофона. Что бы вы им сказали? Тем, кто, может быть, иногда недооценивает, не чувствует вот этой ответственности.
Я бы сказал так, что не надо из себя изображать то, чего в тебе нет, и то, что ты не можешь высказать таким образом, чтобы люди тянулись именно к посылу того, что ты говоришь. Потому что голос – это одна из тех вех, которые присущи именно глубинному состоянию и души человека. Поэтому... хочу, чтобы не выпендривались некоторые сейчас ведущие, которые благодаря каким-то уловкам хотят быть лучше, чем на самом деле. Не получится. Все это видно, что все это самодеятельность. Самодеятельность – это плохо. Вообще надо конкурсы, наверное, было бы
это как
ввести.
Фотошоп, но фотошоп у микрофона, да? Казаться не тем, что есть.
Получается, что да.
Хорошо. А еще вот хочу поделиться таким размышлением. Вот мы сейчас с вами разговариваем о том, какие замечательные люди работали, с какой самоотдачей. И мне кажется, вот это мастерство тех людей, которые работали у микрофона, было главным завоеванием и главным достижением радио в те годы, было огромное доверие слушателей. Ведь радио верили безоговорочно. И вот благодаря тому, что люди не фальшивили у микрофона, да, говорили раньше, микрофон не терпит фальши, люди шли как бы с открытой душой, с открытым сердцем, вкладывали силу своей души в то, что они говорили, да. И ведь действительно огромное доверие слушателей было им наградой. Доверие и признание. Сегодня об этом трудно говорить.
Я, Ира, согласен с тобой, что действительно раньше радио – это была связь людей с государством. В то время радио было тем рупором, к которому прислушивались. Если по радио сказали, значит, это так и есть. Не было фальши, не было вранья. Даже какие-то, ну, может быть, не очень, так сказать, радужные факты, новости, они доносились таким образом, что человек понимал, что так и надо. Надо пережить, все будет нормально. Так же, как и во время войны, так же, как и во время других тяжелых испытаний, радио, рупоры стояли, и люди останавливались и слушали, потому что это было что-то невероятное. Это из разряда, ну, магии какой-то. Это магия. Прямо можно сказать, голос – это магия, радио – это магия. Сейчас, к сожалению, оно теряет эти магические свои свойства. Ну, и я говорю, что из-за того, что нету широких, там нету Максимовой Аллы.
Да, наверное, но все течет, все изменяется, но то, о чем вы говорили, сегодня нам этого, конечно, очень и очень не хватает. Очень не хватает. Но есть записи, сохранились записи, которые все-таки мы можем слушать и приобщаться к тому, что было, к тому хорошему, что было.
О чем это говорит? О чем это говорит? О том, что не пропадает, хорошее не пропадает.
Конечно, нет, и не пропадет.
Не пропадет, да. Я очень рад, что, несмотря на прошедшие годы, перестройка, изменение социального строя, все равно люди помнят и чувствуют, что есть хорошее, а что есть плохое. К сожалению, плохое бывает. Надо как-то от него избавляться.
Но, тем не менее, вот этот родник творчества, он бьет, и ничто его не остановит.
Я думаю, что да.
Спасибо.
Пожалуйста.
Это была передача о дикторах Ленинградского радио из цикла «100 лет в эфире». В ней принимал участие диктор Александр Алексеев. Подготовила передачу Ирина Егорова.
Из музыкальной